Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии будет вторая ведущая, наша замечательная Вера, она подойдет чуть попозже. А сейчас я расскажу о нашем госте, о теме, которую мы будем сегодня обсуждать. Но перед этим хотел вам анонсировать одно очень интересное мероприятие. Вы, наверное, знаете уже, если нас слушаете, что есть такой замечательный научно-популярный портал «Чердак». Это наши друзья, они снимают наши выпуски, и это видео выкладывается у них на сайте. Так вот, завтра, 28 числа, в парке Горького под Крымским мостом пройдет научно-популярный фестиваль «Мост», организованный командой «Чердака». Приходите, начало в 16:00 под Крымским мостом. Если хотите, может быть, со мной пообщаться, я, скорее всего, тоже буду. Теперь к нашей теме. Сегодня у нас в гостях Александр Родин, руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения физтеха МФТИ, кандидат физико-математических наук. Доброе утро, Александр.
Здравствуйте.
Очень рады вас сегодня видеть у нас в студии. Начнем с новости, актуальной на этой неделе. Международная группа ученых, изучающих космос, заявила об обнаружении планеты Проксима-Б. Это экзопланета, соответственно, так как Б — это, значит, это не звезда, это первая, наверное, экзопланета, которая обнаружена в этом созвездии, правильно, ну вот в этой звездной системе Проксима, на которой вполне потенциально может быть жизнь, и до которой можно будет добраться, ну, по крайней мере, она очень близко находится, потому что она находится всего в 4 световых годах от Земли, и сама по размеру чуть больше Земли. Вот скажите нам, пожалуйста, Александр Вячеславович, а вот действительно ли она может быть пригодна для жизни, ну и вообще вот, сколько мы будем еще открывать этих экзопланет и с надеждой на них смотреть?
Ну, знаете, наверное, это действительно такой вот очень яркий, мне кажется, прорыв в астрономии, в астрофизике и в геофизике, не побоюсь этого слова, потому что геофизика, вот благодаря открытию экзопланет, она шагнула не только за пределы Земли, но и за пределы Солнечной системы. И это действительно гигантский прорыв. Вот последние четверть века такой бум, просто вот открытие экзопланет идет, и, конечно, всех нас волнует, а если вот наши соседи, если, так сказать, какие-то живые организмы за пределами земной биосферы. Вот. Ну, здесь вот я все-таки считаю, что всякий ученый, он должен немножечко строже к себе относиться, чем, так сказать, человек может быть далекий от науки, во всяком случае, не профессионал. И вот ученые, они должны отсекать достаточно жестко всякие фантазии, потому что наука все-таки имеет дело с фактами, а фактов, говорящих о наличии какой-либо жизни за пределами земной биосферы, у нас нет. Я не могу утверждать, что их не будет, но пока что их нет. Поэтому все, что можно на эту тему говорить, можно говорить только о потенциальной возможной пригодности данной планеты для жизни. И это тоже вопрос серьезный, им люди занимаются, безусловно, давно. И вот появилось такой красивый английский по происхождению термин, как правило златовласки, который гласит, что вероятность нахождения условий, пригодных для жизни где-либо во Вселенной, она вообще бесконечно мала, приближается к нулю. Ну, действительно, сами посудите. Ну, вот у нас пример, да, вот две планеты, очень похожие на Землю рядышком. Венера, она вообще там почти такая же, там, по размеру, по массе, по химическому составу. Чуть-чуть ближе к Солнцу, чем мы.
А парниковый эффект?
Вот парниковый эффект, понимаете, вот Венера чуть-чуть ближе к Солнцу, при этом там совершенно непригодный для жизни климат, абсолютно.
Давайте напомним нашим слушателям, какие условия на Венере.
Примерно 92 атмосферы давления, вот так.
В 92 раза больше, чем у нас. Вот люди жалуются, что давление чуть повысилось, и все себя чувствуют плохо. А если оно повысится в 92 раза?
Вот, значит, температура примерно 500 градусов по Цельсию, атмосфера из углекислого газа состоит почти что целиком, и такая очень плотная сплошная облачность из серной кислоты. Ну, правда, не очень приятно.
Вообще неприятно.
И, кстати, довольно темно на поверхности. То есть вот до поверхности Венеры солнечного света доходит как в самую-самую сумрачную погоду у нас.
Ага.
А Марс чуть-чуть дальше, чем Земля от Солнца. Примерно в два раза меньше падает на него солнечной энергии, чем на Землю. Абсолютно, так сказать, холодная, безводная, безвоздушная пустыня. Есть надежда, что какие-то микроорганизмы, возможно, в этих условиях могут существовать. Но, опять же, никаких фактов, никаких доказательств у нас с вами нет.
Вот, кстати, хотел вас спросить по этому поводу. Ведь правда, что на Марсе есть метан?
Да, метан действительно есть. Это вот одно из ярких открытий последних лет. И вот как раз наш научный руководитель Владимир Краснопольский, русский ученый, советский, так сказать, работая в Штатах, сделал это замечательное открытие. Его многократно перепроверяли. И вот, наконец, марсоход Curiosity, который сейчас работает на Марсе, подтверждает, что действительно на пороге обнаружения метан видят. И метан, кстати, переменный.
Переменный. Вот это особенно интересно. Ведь метан не может просто так вот там вот миллиарды лет или миллионы лет находиться, да, его облучают космические лучи, это органическое соединение, наверное, оно может как бы с поверхности уходить, может разрушаться. Значит, он откуда же вот он там?
Да, действительно, этот вопрос не праздный. Тут даже не нужны никакие галактические лучи. Под действием обычного солнечного света метан, молекула метана разваливается в среднем примерно за 1000 лет.
Вот.
Это, естественно, намного больше, чем, так сказать, вот, геологический возраст. Масштаб времени. И понятно, что этот метан должен откуда-то постоянно пополняться. И вот уже упомянутым Краснопольским была в свое время опубликована работа, где подробно анализировать возможные источники. Это могут быть геологические источники, могут быть привнесенные извне. Мы знаем, что в веществе комет довольно много органической материи. И, наконец, в качестве, ну, совсем такой экзотической гипотезы рассматривались и микроорганизмы. Вот. Но пока у нас убедительного ответа на это нет. Все-таки ученые так, ну, скептические люди по своей природе. Это, наверное, правильно, и все-таки сейчас склоняются к тому, что, наверное, есть какие-то геологические механизмы, может быть, это метан, который запасен, точнее, не метан, а аммиак, который запасен во льдах еще с времени образования Солнечной системы, который потом дает водород, который, так сказать, уже соединяясь с углеродом, дает этот метан. Вот это тот механизм, благодаря которому, например, очень много метана в атмосфере Титана. Это такой очень интересный спутник Сатурна с очень богатой климатической системой. Вообще там на периферии Солнечной системы всякой органики много. Вот интересно, откуда же она здесь у нас во внутренних областях. Но это, так сказать, вот отдельная история, отдельная загадка, но я просто хочу вот этот пример привел для того, чтобы дать людям понять, насколько тонкие эффекты сейчас исследуются. Поэтому если мы только-только открыли объект, который потенциально не запрещает существование на нем жизни, конечно же, говорить уверенно о какой-либо биосфере, тем более там цивилизации, сейчас, конечно же, нельзя.
Вот еще хотел вам задать вопрос, который наверняка возникает у многих слушателей, которые особенно никак не связаны ни с астрономией, ни с физикой. Вот мы же никогда не были ни на Марсе, ни на Венере, уж тем более на экзопланетах. И вдруг взяли на себя смелость утверждать, что там находится там СО2 или серная кислота, или еще какие-то соединения. Вот какие существуют как раз методы исследования химического состава атмосфер и поверхности этих самых планет?
Ну, на это я могу сказать, что вот Дмитрий Иванович Менделеев, например, он тоже никогда не был, так сказать, на атомных орбиталях, да, тем не менее, даже не обладал вот той техникой, которой сейчас люди обладают, там, электронной микроскопией, которая позволяет атомы разглядеть. Тем не менее, вот, так сказать, его была гениальная догадка, он догадался, как устроены атомы. И вообще сила человеческого ума, она действительно потрясает своими возможностями. Да, мы там не были, но действительно есть очень точные, очень тонкие методы, и один из самых тонких методов — это так называемая спектроскопия. Она основана на следующем эффекте. Вот молекулы, они как бы представляют собой такие камертончики. Вот кто занимался в детстве музыкой, у кого дети, так сказать, занимаются, знает такое устройство, да, на вилочку похожее, которое колеблется со строго определенной частотой, по которой можно настраивать музыкальные инструменты. Вот вот молекулы...
Да, их используют для настройки.
Да-да-да, вот молекулы — это такие очень точные камертоны. И вот в силу законов квантовой механики все молекулы одного вещества, они абсолютно идентичны. Они не просто друг на друга похожи, как близнецы, они просто абсолютно идентичны. И колеблются они на строго определенных, строго одинаковых частотах. Угу. И вообще эти частоты, их много, этих колебаний очень много. Движения молекул чрезвычайно сложны, их очень сложно рассчитывать. Это, повторюсь, так сказать, подчиняется все квантово-механическим законам, которые немножечко сложнее, чем наша привычная механика. Но это позволяет людям очень точно определять не просто какие-то молекулы, какие-то вещества, но и при каких условиях они находятся, при какой температуре, при каком давлении. Можно даже по очень небольшому сдвигу этой частоты за счет так называемого эффекта Доплера измерять ветер, измерять относительное движение. И вот, кстати, именно по этому доплеровскому сдвигу спектральных линий атомов, которые находятся в атмосфере звезд, угу, определяют наличие планет у этих звезд. Потому что сами планеты, как правило, являются очень слабыми источниками. И на фоне гораздо более яркой звезды, как правило, их разглядеть невозможно. И самый распространенный метод обнаружения внесолнечных планет —
это вот как раз доплеровское
смещение в спектре звезды, которое говорит о том, что под действием гравитационного поля планеты звезда, конечно, гораздо слабее, чем планета, но тоже совершает некие вращательные движения вокруг общего центра масс. И вот эти движения сейчас могут раскладывать и даже определять, сколько планет в системе, какой они массы, какие у них радиусы орбит и так далее, и так далее.
То есть мы на них даже не смотрим, на вот эти удаленные планеты,
Есть методы, которые позволяют их видеть. Но это случается достаточно редко. Значит, и они для двух противоположных случаев. Первый — это так называемый метод транзитов. Он, наверное, самый простой для наблюдений, самый убедительный. Это если луч зрения лежит прямо в плоскости орбиты планеты.
Вот. Но это просто везение, скажем
это
так.
Да, если нам повезет, вот планета просто затеняет диск звезды, и мы видим, как звезда ослабляет свой свет. Угу. И по таким транзитам можно очень много что узнать о планете, ее видимый диаметр, и даже, может быть, попробовать определить спектры, как я говорил, по этому спектру определить состав атмосферы. Mm-hmm. Но таких случаев очень мало. Вот Пегас-51b как раз, наверное, самая известная планета, так сказать, самое глубокое исследование таким методом. Вот. Есть противоположный метод. Допустим, наоборот, плоскость орбиты, она практически перпендикулярна лучу зрения, и мы можем наблюдать эту планету, которая ходит вокруг звезды. Прямым методом это сделать нельзя, но есть специальные приборы, так называемые коронографы. Это пришло историческое название от методов наблюдения солнечной короны, то есть самой внешней атмосферы Солнца, которые затеняют свет звезды и позволяют на этом фоне видеть очень-очень слабенький источник. Вот у нас в России тоже такие приборы разрабатываются в Институте космических исследований, но они требуют уже орбитальной обсерватории Земли. Такие наблюдения проводить невозможно.
Вот, кстати, про российские исследования наши слушатели задают вопрос: а когда в России получится запустить робот, подобный Curiosity?
Ну, такие планы есть, безусловно, но они весьма отдаленные. Сейчас, в общем-то, российская космическая программа, если уже переходить вот на тему планирования космических исследований от астрономии, она, ну, скорее такая консервативная. И это, наверное, правильно. Мы очень долго гордились и по праву, безусловно, гордились достижениями наших великих предков, достижениями советской эпохи. Но бесконечно жить на этих достижениях нельзя. И в этом смысле мы очень сильно, очень много потеряли в технологической культуре, я бы так сказал. И вот очень досадные аварии последних лет, и даже десятилетий, и две потерянных миссии за последние четверть века, в общем, привели сообщество, и в том числе руководство космической отрасли, к пониманию того, что, наверное, сейчас нам не до того, чтобы организовывать какие-то свои национальные миссии к другим планетам, свои марсоходы. У нас очень хорошо получается сотрудничать с зарубежными коллегами, и наши приборы стоят и на Европе, европейских аппаратах, и на американских. Вот сейчас совместная Роскосмоса и Европейского космического агентства миссия «ExoMars», mm-hmm. она летит к Марсу. В 2020 году планируется запуск европейского марсохода на российской платформе, которая его посадит, и на этой платформе она будет жить как самостоятельный посадочный аппарат, и там будет российская же научная аппаратура. Вот. И вот, понимаете, сейчас как бы гонка, она стала сложнее, чем в 60-е годы, в 70-е, чем во времена Холодной войны. Сейчас как бы гонка имеет форму кооперации. Вот кто с кем сотрудничает, в каком качестве, кто интегратор, кто генератор идей, кто постановщик задачи, вот сейчас гонка в основном в этом. И так поэтому
это же хорошо.
Это здорово, это интересно, и нам сейчас нужно не отказываться, не закрывать двери перед всем миром, а наоборот приглашать, точно так же, кстати, как и Советский Союз приглашал в том числе и тогдашние КАП-страны, как их называли, в первую очередь европейские, к сотрудничеству. И, кстати, вот эти связи у нас до сих пор сохранились, и уже ученики учеников тех европейских коллег, которые сотрудничали с нашими учителями в советскую эпоху, они тоже с нами сейчас очень, очень активно сотрудничают.
Хорошо. А вот вы рассказали нам про методы исследования, точнее, методы обнаружения экзопланет. А ведь у них наверняка есть ограничения, которые нам позволяют что-то не увидеть. Вот,
Безусловно, безусловно. И, конечно же, если мы говорим, скажем, вот о методе лучевых скоростей, когда мы видим смещение звезды, колебания звезды под действием силы тяжести планеты, понятно, что проще всего увидеть, обнаружить планету, которая самая тяжелая, во-первых, и, во-вторых, у которой наиболее короткий период орбиты, потому что эти колебания будет больше, нам и проще будет их зарегистрировать. Поэтому исторически первые экзопланеты — это так называемые горячие Юпитеры, это действительно такие газовые шары, массой, порядка массы Юпитера, иногда даже больше, и находящиеся на очень тесных орбитах, поэтому теоретики предсказывают очень высокие температуры, там совершенно экзотические климатические системы, там могут идти дожди, например, из железа. Да, там действительно, так сказать, теоретики разгулялись, там много интересного можно в этих работах найти. Но, тем не менее, это не значит, что большинство планет такие. Это просто наблюдательная селекция. Вот по мере совершенствования аппаратуры, естественно, всегда был наибольший интерес вот к планетам, подобным Земле. Сейчас их вот на фоне нескольких тысяч планет обнаружено около 200. То есть это, в общем-то, немного. И, конечно, очень здорово. Это не фундаментальный факт такой научный, а скорее мировоззренческий очень интересный факт, что у самой ближайшей звезды, у самой типичной, вот красный карлик, их очень-очень много в галактике, да, mm-hmm. уже есть планета, похожая на Землю. Но, правда, должен сказать, что у нее тоже очень тесная орбита, там порядка 10 дней период, поэтому в этом смысле...
Опасно
она,
в этом смысле.
Нет, у нее как раз температура похожая на Землю, потому что звезда очень слабенькая. Но, конечно же, климатическая система там совершенно другая. Вот можно сразу, наверное, смело предполагать, что у нее период собственного вращения точно такой же, как и период обращения вокруг звезды, то есть она будет приливно замкнута, точно так же, как Луна обращена к нам всегда одной стороной. Эта планета тоже наверняка обращена одной стороной к своей звезде, и поэтому вот говорить о ее обитаемости довольно сложно, там нету дня и ночи, там наверняка вот режим циркуляции атмосферы, как у всех медленно вращающихся планет, похож на венерианский. В общем, я уверен, что по этому поводу будет много работ, но сразу можно говорить, что, конечно, о какой-то идентичности Земле сейчас точно говорить преждевременно.
А вот раз мы заговорили о том, что как расстояние до ближайшей звезды, ну, то есть расстояние этой планеты до ближайшей звезды определяет ее свойства, то есть такой термин «обитаемая зона». Вот можете его для наших слушателей
да,
пояснить?
Да, значит, ну, речь идет как раз, вот я уже упоминал, что еще с середины прошлого века люди пытались оценить, а вот какова вероятность найти во Вселенной планету, похожую на нашей, которая была бы пригодна для жизни. Вот, и оказалось, что, в общем-то, это требует совпадения очень большого количества факторов. И вот если говорят об обитаемой зоне, то говорят о температурном режиме, который позволяет находиться в воде в жидком состоянии, потому что те формы жизни, которые мы знаем, они без жидкой воды просто невозможны. Uh-huh. Вот. И это достаточно узкий диапазон, и случайно попасть туда довольно трудно. Но, опять же, мы знаем, что просто попасть в этот диапазон, скажем, режима солнечной инсоляции, то есть потока солнечного излучения мало, нужно иметь подходящую атмосферу, подходящий климат. А про это мы сейчас, наверное, не можем сказать ничего.
А как же всякие бактерии, которые живут там, все бактерии, так просто у нас Михаил Сергеевич Гельфанд говорит, мне так запомнилось, теперь я за ним повторяю, вот бактерии, которые живут во всяких там серных источниках, вот сказали, что жизнь в нашем понимании невозможна без жидкой воды. Вот, а как же вот, как же...
Нет, если говорить о гидротермах, то там как раз жидкая вода есть, она горячая, угу. И состав там довольно токсичный для нас с вами, но действительно, так сказать, живые организмы, они вообще обладают потрясающим приспособляемостью, что ли, да, они можно обнаружить где угодно, в том числе и в марсианских условиях очень многие бактерии действительно живут. Угу. Поэтому, я говорю, невозможно как бы сейчас уверенно сказать, что там ничего нет, да?
Но а вот что нам нужно, что нам нужно сделать для того, чтобы уверенно сказать? Ну, я предполагаю, туда просто надо погрузиться роботом или пилотируемым, так сказать, кораблем в пещеры эти марсианские.
Ну, понимаете, я не биолог, поэтому я не знаю строгого определения вообще, что такое жизнь, но так на интуитивном уровне понимаю это так, что это очень сложные формы, значит, молекулярных соединений, которые еще вдобавок обладают способностью к размножению, к репликации. Угу. Вот. Чтобы это увидеть уверенно, я думаю, что нам нужны не просто какие-то роботы, нужны очень тонкие методы и химического анализа, и анализа молекулярной структуры. Вот то, что там называется уже вышедшим из моды словом нанотехнологии, вот это все потребуется задействовать по полной программе. Поэтому я думаю, что дистанционными методами астрономическими, вот уверенно сказать, что есть биосфера или нет биосферы, я думаю, что мы все-таки не сможем.
Вот Алексей Врач, наш постоянный слушатель, пару комментариев, ну, он уже много всего пишет, пишет, вот жизнь в нашем понимании — форма существования белковых тел, и вирус — форма жизни, ему вода нужна. Я, может быть, еще добавлю, а вот какие-то белковые соединения вообще где-то есть хоть какие-то намеки на их возможное существование?
Ну, опять же, я не биолог, но как, так сказать, человек, учившийся в советской школе, я могу сказать, что, по-моему, это вот определение принадлежит Фридриху Энгельсу. Все-таки с тех пор биология ушла довольно далеко. Поэтому я не уверен, что это определение сохраняет актуальность сейчас, но...
Ну, в школе так мы тоже проходили.
Насколько я понимаю, белков как раз, как таковых, нигде, кроме не биологического происхождения белков и вообще внеземного происхождения, их не обнаружено. Вот аминокислоты, да, аминокислоты видят.
Хорошо.
Вот. А что касается вируса, то, насколько я понимаю, вирус — это паразитическая форма жизни, то есть он не обладает способностью к обмену веществ, но зато обладает возможностью к размножению.
Спасибо.
Вот, но опять же, понимаете, нельзя, как вот говорил один священник известный, ограничивать милосердие Божие, да, мы не знаем, что там происходит, и, наверное, мы можем пофантазировать, как-то делать какие-то скоропалительные выводы. Ну, наверное, неправильно. Но и говорить, что точно там никакой жизни нет, тоже, наверное, неправильно.
Спасибо, спасибо, Александр, да, что меня поддержали в трудную минуту, да. Я что-то сегодня так заинтересовался темой, что аж подавился. Давайте я напомню, кто у нас сегодня в гостях. У нас сегодня в гостях Александр Вячеславович Родин, руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения МФТИ, кандидат физико-математических наук. Говорим мы сегодня о последнем открытии экзопланеты, о том, что такое обитаемая зона и вообще какие перспективы обнаружение жизни где-то вот вдали от нас. А сейчас у нас 12:30 новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Привет, Андрей, наконец-то.
Да, как я обещал нашим слушателям, она сегодня с нами. Значит, у нас сегодня в гостях Александр Вячеславович Родин, руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения МФТИ, кандидат физико-математических наук. Еще раз доброе утро, Александр Вячеславович.
Здравствуйте. Я, наверное, напомню нашим слушателям, что вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925 код 48-94-8 и также писать сообщение в Telegram, говорит МСК, и через сайт, нажав кнопку «Написать в эфир». И мы напоминаем, что наш телефон также 7373-94-8.
Я хотел тебя поправить. Знаешь, да. Там новый Telegram говорит МСК-бот.
А, вот если, отлично.
Ну, те, кто постоянные слушатели, угу. Они, наверное, знают. Вот хотел, да, напомнить, что не говорит МСК, как раньше, а говорит МСК-бот. Да, и мы будем принимать ваши звонки по номеру 7373-94-8. Я уже, кстати, вижу, что есть звонки.
А с чего мы начнем?
Ну, чуть позже. Нет, я думаю, чуть позже. Вот сейчас мы продолжим нашу беседу. Значит, напомню нашим слушателям, что говорим мы сегодня об открытиях экзопланет, а также о атмосфере, о климате. И вот именно этот вопрос я хотел адресовать нашему гостю. Вот как мы можем изучать атмосферу этих самых планет, и что мы можем сказать, каким можем сделать предположение о климате? Ну, как ближайших к нам планет, так и отдаленных совершенно.
Угу. Спасибо. Ну, вот мы уже начали говорить об обитаемой зоне, да, о потенциальной пригодности планеты той или иной для жизни. Но когда мы о планете знаем только, так сказать, ее массу, расстояние до звезды, можем оценить поток энергии, который падает на эту планету, конечно, этого недостаточно для того, чтобы понять, а какие там реально условия. Ну, начать с того, что, вот, например, жидкая вода, она требует не только определенного диапазона температур, но и определенного давления. Вот на Марсе, например, там бывают плюсовые температуры и достаточно часто, но давление атмосферы слишком мало, и поэтому жидкой воды там не бывает. Ну вот с очень большой надеждой там относятся к каким-то вот ручейкам, которые вроде бы из грунта какие-то грунтовые воды просачиваются. Но вообще именно из-за того, что атмосферное давление недостаточное, там жидкой воды важнейшего условия для жизни нет. И точно то же самое мы можем адресовать и нашим внешним, внесолнечным планетам. Мы как-то должны предположить какие-то условия, которые там, так сказать, реализуются. И, конечно, у нас для этого еще очень мало средств. Как мы вот уже упоминали, методы транзитов или метод коронографии, он, в принципе, позволяет оценить состав атмосферы. Зная состав звезды, наверное, косвенным методом можно построить какую-то теоретическую модель, но это будет всего лишь модель, это будет предположение. Но, тем не менее, ученые связывают огромные надежды вот с открытием внесолнечных планет именно потому, что это дает нам шанс построить большую статистику. Вот если говорить о звездах, например, то, как ни странно, о звездах мы знаем гораздо больше и уже очень давно, чем о планетах. Именно потому, что уже в начале 20-го столетия появилась так называемая диаграмма Гершпрунга-Рассела. Это, так сказать, простой график, там, где, грубо говоря, яркость звезды откладывается, ее светимость, и спектральный класс, то есть, ну, температура, условно. И вот на этой диаграмме сразу видно, сказать, вот здесь у нас красные гиганты, здесь у нас карлики, вот классы звезд, и не просто классы, а эволюция движения этих звезд сразу оказывается очень наглядно видно. Вот с планетами у нас такой истории не получилось, потому что у нас всего 8 планет, они все очень разные. Ну, скажем так, есть 3 больших класса. Есть
какие?
Планеты земной группы. Угу. Это Земля, Венера, Марс, ну, угу. Меркурий, условно, безатмосферная планета.
Так.
Есть газовые гиганты, это Юпитер, Сатурн, у которых практически солнечный состав элементный. И есть так называемые ледяные гиганты, это Уран, Нептун. Мы про них, кстати, тоже очень мало пока знаем, но знаем, что это планеты океана. У них такие, так сказать, жидкие мантии, которые состоят из воды, аммиака, у них водородная атмосфера с большим количеством метана, какие-то ядра, по всей видимости, силикатные, вот похожие на, так сказать, мантии планет земной группы и так далее. Но вообще вот про Уран и Нептун мы знаем очень мало. Были только пролеты, а вот таких целенаправленных систематических миссий к этим планетам пока что не было. И вот, собственно говоря, и все. И поэтому даже вот наш ближайший класс планет земной группы, видите, каким, так сказать, обладает гигантским разнообразием. Поэтому мы не можем построить какой-то график, который, на котором были бы видны какие-то закономерности. Мы вот знаем, что Венера, она пережила в своей истории глобальную климатическую катастрофу примерно 500 миллионов лет назад или около 700 миллионов лет назад. Что привело к этой катастрофе? Просто то, что она получает больше примерно в два раза энергии от Солнца, чем Земля, или какие-то были другие факторы? Грозит ли подобная катастрофа Земле? Мы этого на самом деле сейчас не знаем. Вот если судьбу Солнца мы можем предсказать достаточно точно, и, в общем, практически любой звезды, то судьбу даже нашей собственной планеты, которая, в общем, для нас, ну, как вы понимаете, очень-очень критично важна, да, мы не знаем. Вот у нас там за столетия, мы даже сами толком не знаем, вообще реально это потепление или нет, но если оно реально, это речь идет о каком-то одном градусе за столетие. И то, ну, вот да, люди начинают бить тревогу, там какие-то международные соглашения, все это на мировую экономику влияет.
Ну, вот те, кто занимается физикой атмосферы и океана, они, например, говорят, что вот этот один градус, он нам серьезно. Мы же ведь так очень плотно заселили Землю и выстроили все свои схемы сельского хозяйства или там управления, ну, климатическими установками в домах, например. Мы их выстроили под то, что есть. И даже изменение на один градус довольно сильно скажется на...
Да, безусловно, да, безусловно. Наша климатическая система вообще очень-очень тонко настроена. Вот. И более того, она, биосфера задействована в этой настройке очень серьезно. Ну, скажем так, вот такой простой пример. Порядка 30% энергетики Земли — это испарение воды с поверхности листьев зеленых растений. Угу. То есть, вообще говоря, живая природа, она способна управлять глобальными потоками энергии гораздо более эффективно, чем человечество.
А еще и СО2, который поглощается. Да.
Безусловно, который тоже крутится в биосфере с огромными скоростями. И вот человек вмешался в этот процесс, да, мы, так сказать, добываем углерод из недр и выбрасываем в виде выхлопных газов в атмосферу. СО2, в общем, достаточно безвредный газ, но, тем не менее...
Дыхание не поддерживает.
Мы не поддерживает, но и он не особенно токсичен сам по себе. Ну, но, да, тем не менее, мы вмешиваемся в работу вот этой очень тонко настроенной системы, и оказывается, что, так сказать, она уже летит наперекосяк. Поэтому, понимаете, вот понимать, как эта система работает, и уметь предсказывать ее поведение, предсказывать ее будущие реакции на какие-то воздействия, это чрезвычайно для нас важно. И как в любой области науки, конечно, чем лучше у нас наблюдательная статистика, тем больше мы и более правильные выводы мы можем сделать. Поэтому открытие вот этого огромного количества планет вне Солнечной системы, безусловно, дает очень ценную пищу и для геофизиков, и для климатологов, и для людей, которые, собственно, заняты практическим планированием.
И все-таки, Александр Вячеславович, вот я вернусь к вашим словам. Вам вы сказали о том, что мы знаем, что на Венере была катастрофа много лет назад. А мы каким образом это узнали?
Это вообще очень интересная история. Здесь как раз очень велика заслуга наших российских ученых, в частности, вот Олега Кораблева, Ани Федорова из Института космических исследований. Вот дело в том, что в составе миссии «Венера-экспресс», это была миссия Европейского космического агентства, но там было достаточно много российских приборов, и российские ученые, очень тесно, так сказать, сотрудничая с европейскими, приняли большое участие в реализации этого проекта. И вот один был очень интересный прибор, это так называемый Эшеле-спектрометр высокого разрешения, который, вот как я говорил в первой части нашего разговора, исследует вот эти, так сказать, колебания молекул с очень высокой точностью. Не только колебания, но и вращение.
Колебания каких молекул?
Значит, речь шла о молекуле воды и об изотопе воды, где, ну, значит, вода — это один атом кислорода, два водорода, да, и вот представим себе, что один водород мы заменяем на дейтерий, то есть это тот же самый водород, но только там еще нейтрончик прилеплен к ядру, да. Вот, он в два раза тяжелее, этот атом, и, соответственно, и колебания, и вращения, они получаются немножечко другие. Разглядеть это можно только с помощью очень совершенной аппаратуры. Это, я не побоюсь сказать, первый спектрометр вот подобного класса, подобного высокого разрешения, который был отправлен на межпланетном аппарате. Он был у нас здесь, в России, придуман, реализован вместе с французскими и бельгийскими коллегами и дал совершенно великолепный результат. Оказалось, что дейтерия, вот изотопа воды, изотопа водорода в целом, на Венере относительно основного изотопа водорода примерно в 200 раз больше, чем на Земле.
Угу. И вот, следовательно, что это значит, нам дает?
И это позволило вот, как Шерлоку Холмсу по вот этому очень тонкому, так сказать, еле заметному признаку раскрутить вот эту всю историю. Значит, история заключалась в следующем, что вообще самый сильный парниковый газ на самом деле никакой не углекислый газ, а это обычный водяной пар.
Очень интересно.
Вода, ну, вы как химики прекрасно знаете, а слушатели, наверное, поверят, что вода — это такая кривая молекула, она, у нее очень сложные движения, и поэтому она поглощает практически весь инфракрасный спектр.
Там особые значения углов.
Вот. И вот за счет своей кривизны она очень-очень эффективный поглотитель инфракрасного излучения, потому что она реагирует вообще на любые пинки, на любые колебания с любой стороны. И почти на любых частотах. И она блокирует инфракрасное излучение очень сильно. Кстати, слушатели прекрасно знают, что когда погода влажная, ночи теплые. Да? Когда ясно и сухо, то ночи очень холодные.
Морозные.
Да-да-да. Это как раз вот проявление того самого парникового эффекта от водяного пара. Но дело в том, почему мы не боремся с водяным паром в земной атмосфере. С ним бороться бесполезно, потому что он насыщается. Как только он превышает порог, точку росы, порог насыщения, да, он скапливается в облака, проливается дождиком, и, в общем, вот количество воды в атмосфере ограничено самой температурой.
Так,
в этом смысле парниковый эффект на Земле работает так. Углекислый газ играет роль водителя, который крутит баранку, а водяной пар — роль гидроусилителя, который усиливает это движение, так сказать, и доворачивает климатическую систему до нужной температурной точки.
Ну, а что на Венере? Это...
Нет, собственно...
Что на Венере? На Венере температура слишком высока, чтобы обеспечить вот эту конденсацию. И там можно накачать всю атмосферу водой, испарить весь мировой океан, она все равно не будет конденсироваться. Происходит парниковый взрыв. Атмосфера разогревается до гигантских температур, плавится поверхность, и атмосфера вот как при взрыве начинает как бы истекать в космическое пространство. Водород, как самый легкий элемент, он улетает первый, приобретая вторую космическую скорость. А дейтерий, как более тяжелый, он улетает чуть с меньшими скоростями. И поэтому вот оказывается, что, во-первых, вся вода теряется при этом. На Венере воды очень мало. Примерно где-то там 30 миллионных долей в атмосфере. И вообще нет никаких океанов. А дейтерия осталось очень много.
Когда-то, получается, были.
А когда-то, по всей видимости, были. Но дело в том, что после этой катастрофы не осталось вообще никаких следов. Мы не понимаем, какой была Венера до этого.
Понятно. То есть там только дейтерий...
Там просто
концентрация
в атмосфере. Мы видим, но есть и геологические признаки. Например, мы не видим поверхности древнее, чем вот полмиллиарда лет. На Земле есть гораздо более древние участки. На Марсе есть гораздо более древние участки. На Венере вся поверхность, она примерно одинакового возраста. Это говорит о том, что вот было нечто, что заставило всю эту поверхность переформироваться.
А вот у нас слушатель Иван задает вопрос. Я думаю, что это надо все-таки проговорить еще раз. Добрый день. А что такое экзопланета? Мы часто используем этот термин, но, наверное, будет уместно.
Давайте
дать
повторим хоть какое-то
определение.
Лучше лишний раз, конечно же, разъяснить. Значит, дело в том, что вот мы живем в Солнечной системе, то есть наша планета Земля обращается вокруг Солнца, и кроме того, у нас есть еще 7 других планет и еще довольно много всяких малых тел, начиная примерно от размера Луны и меньше. Гигантское количество тел вот составляет такую Солнечную систему, и она связана общим полем сил тяжести, мы, в общем, друг от друга никуда не можем особенно далеко оторваться. И характерное расстояние здесь — это, ну, сотни миллионов километров, скажем так. Свет проходит эти расстояния за десятки минут и за часы. Если говорить о других звездах, они находятся от нас на гораздо больших расстояниях, то есть это самая ближайшая звезда, это 4 световых года, то есть свет идет это расстояние уже несколько лет. И до недавнего времени мы вообще не знали, есть ли у этих звезд свои планетные системы, свои планеты. И вот примерно в последнюю четверть века люди научились обнаруживать эти экзопланеты и даже делать какие-то выводы об их свойствах. Собственно, вот мы сегодняшний наш разговор начали с того очень интересного факта, что у самой ближайшей к нам звезды, Проксима Центавра, обнаружена своя планета, и не просто планета, а планета, весьма похожая на нашу Землю.
Да, причем бывают разные классы экзопланет, мы тоже этого касались в момент, что бывают, например, юпитероподобные такие газовые гиганты, очень сильно разогретые, а бывают планеты, вот, похожие на Землю, или чуть больше, которые называются суперземли. Вот, и они, конечно, нас интересуют не то чтобы больше, но нам, романтикам, хочется думать, что вот именно на таких планетах, при, конечно, складывании большого количества там обстоятельств, там вполне может быть потенциал для жизни. И вот, кстати, еще от нашего слушателя одного вопроса, который в первой части был программы. Вы вообще верите в реальную жизнь людей за пределами нашей планеты? Может быть, это имеется в виду вот потенциал для переселения?
Да, вопрос понятен. Честно говоря, я сейчас таких технологических возможностей не вижу, да и смысла особенного не вижу. Значит, ну, понятно, что, наверное, если человечество напряжется, то там за несколько десятилетий могут быть созданы технологии, которые позволяют людям летать на Марс. Но вообще говоря, вот вся поверхность Марса, она, ну, примерно такая же, как вся суша на Земле. Может быть, чуть меньше даже. И вот какой смысл лететь туда, на Марс? Мы там ничего, в общем, принципиально нового не найдем. Попасть на другие планеты, ну, практически вот при нынешних технологиях и вообще нынешней физике практически невозможно. Поэтому я думаю, что все-таки вот философский вывод очень важный, который мы должны сделать из изучения Вселенной за последние полстолетия, который открыло нам и нашу Солнечную систему, и другие планетные системы. Все-таки мне кажется, очень важный вывод в том, что у нас на Земле действительно совершенно райские условия. Вот, там вообще в космосе очень все неуютно. И вот очень важно эти райские условия не разрушить и не потерять.
Хороший вывод.
Александр Вячеславович, а мы готовились с Андреем к передаче с вами и читали вашу статью, в которой вы рассказываете о, собственно, «Звездных войнах» и о том, что, как я поняла с ваших слов, в Советском Союзе наука и развитие космоса — это было на уровне какой-то как государственной практически религии. То есть это было реальное мировоззрение людей, они с ним жили и старались это все дальше нести. А потом в 90-е у нас были другие времена, и уже у людей не было такого сильного запала, чтобы осваивать дальше космос, и это все немножко порушилось. И как раз в этот момент в Америке появляются, например, знаменитые «Звездные войны», а у нас немножко другие фильмы. И вот я хочу ваше мнение узнать. Вы верите, что в какое-то время, может быть, через несколько лет, может быть, чуть больше, у нас снова появится вот это мировоззрение, которым люди будут следовать и развивать вот эту тенденцию освоения космоса? Или все-таки у нас пока не нужно, нам не нужно это? Вот по вашему мнению, как?
Ну, это мое, в общем-то, только частное мнение, да. Мнение мое такое, что люди, конечно, вот советской эпохи, они очень сильно у нас повзрослели. И вот когда произошла вот эта катастрофа, да, разрушилась эта великая страна, я сам помню, был примерно вот в вашем возрасте, очень это все переживал, и до сих пор переживаю. Но так бывает, да, вот семья рушится, и человек очень быстро вынужден взрослеть. Это, безусловно, влияет на мировоззрение. И я думаю, что все-таки вот у нас страна, то, что у нас нет государственного мировоззрения, государственной религии, наверное, это правильно. Да? Все-таки очень многие люди обратились к реальной религии. И у нас очень много культур сосуществует вместе. Это огромное достижение русской цивилизации, как я считаю.
Ну да, а вот про науку.
А вот если
что?
Говорить о науке, то вот мне кажется, что это ответственность нас, именно ученых и научного сообщества, сделать так, чтобы мы обществу были нужны. Вот когда, я помню, в 90-е годы люди сетовали, что вот наука обществу не нужна, я говорил этим людям, вот посмотрите, строятся храмы, да, вот, значит, это людям нужно. Вот если бы мы с вами были так же нужны, наверное, строились бы институты. Сейчас мы видим, что вот университеты строятся, да, потому что общество понимает, что образование — это действительно гигантская ценность. Скажем так, успехи нашей страны, которые мы демонстрируем сейчас в военной области, они показывают, что и военная промышленность, и связанные с этим технологиями, они тоже очень нужны. Если бы мы, как страна, как государство, демонстрировали столь же яркие успехи в исследованиях тех же самых планет, ну, я думаю, что общество бы это только поддержало. Но пока эти успехи есть, но, как я говорил, они, в общем-то, достаточно скромные. И я абсолютно уверен, что общество сейчас готово к вот такому технократическому подъему, к моральной, во всяком случае, поддержке научного сообщества. Вот. Но само научное сообщество, оно тут тоже, так сказать, не должно подкачать. Оно тоже должно быть ориентировано на потребности общества и должно быть открыто и готово к диалогу.
Понятно, конечно. Да.
А вот у нас скоро 1 сентября, День знаний. Студенты пойдут в институты, школьники пойдут. Очень важная роль, конечно, образования для науки. Я вот хотел спросить, а какие, может быть, вы книжки посоветуете? Я вот, всем нашим космическим гостям, которые к нам приходят, космос — такая романтическая субстанция, я задаю вопрос. Может быть, какие-то книжки посоветуете, которые можно почитать студентам, школьникам или просто интересующимся, и которые их как раз вот подвинут к тому, чтобы заниматься наукой именно в этой области?
Ну, вот если говорить как раз, да, там, о проблемах потенциального существования жизни во Вселенной и вообще об устройстве нашей Вселенной, я бы посоветовал книжки великого нашего советского астронома Иосифа Самуиловича Шкловского «Вот Вселенная, жизнь, разум» и «Звезды, их рождение, жизнь, смерть».
Шкловский.
Да, да, это, кстати, учитель моего учителя Василия Ивановича Мороза. Вот, ну, наверное, даже родоначальник советской и российской школы планетных исследований в том числе. Вот. Потом, безусловно, бессмертные книги Стругацких, они, так сказать, всегда тоже остаются.
Наши слушатели сегодня в комментариях упоминали.
«Страна багровых туч» Стругацких.
Книгу Стругацких, да.
Вот. И опять как-то почему-то мы вот все сваливаемся с вами сегодня на науки о жизни, но, наверное, без этого сейчас никуда. И действительно, биология, она сейчас делает тоже гигантский рывок. Я очень бы советовал замечательную книгу, не помню автора, «Охотники за микробами». Это вот книга, которая на меня, например, в детстве очень сильно повлияло в свое время.
Да, кстати говоря, я абсолютно согласен, что вот в современном мире... Олег просит, повторите название книг еще раз. Давайте повторим.
Давайте повторим.
Значит, Шкловский...
Да, «Вселенная, жизнь, разум», «Звезды, их рождение, жизнь и смерть».
Спасибо. А я надеюсь, все успели записать.
«Охотники за
микробами».
Да, ну и Стругацких нам посоветовали в качестве, так сказать, лирической составляющей. А я хотел сказать, что я согласен совершенно с нашим гостем, что биология в современном мире тоже очень большую роль играет, там много интересных направлений. И сейчас начали выходить очень любопытные книжки современных авторов. Вот на одной из... презентации таких книг мы не так давно были. Михаил Никитин написал огромную, на мой взгляд, просто это что-то невероятное. Я когда посмотрел список литературы, он занимает 20 страниц, и там в основном англоязычные. То есть это такой огромный мета-обзор, там в 20 главах, посвященный происхождению жизни на Земле. И начинает он с геологии, дальше переходит на химию и заканчивает биологией. Вот мы Михаила Никитина позвали, и он к нам через 2-3 недели придет обязательно в качестве гостя, и вот будем с ним говорить о происхождении. Может быть, он тоже расскажет какие-то мотивирующие вещи, чтобы люди занимались вот этими направлениями.
Андрей, ты не забудь мне книгу еще дать почитать.
Да, я...
А вот, кстати, в этой связи я еще очень бы рекомендовал нашим слушателям книги Фримана Дайсона. Это очень известный физик-теоретик, соратник, вообще говоря, Эйнштейна, у которого довольно много популярных книг. Вот «Сфера Дайсона» — это его изобретение в том числе. Вот. И у него есть книга, кстати, об образовании, где он сравнивает, почему-то систему Льва Толстого и систему Наполеона.
Очень интересно.
Вот. И есть книга как раз о происхождении жизни.
Отлично. Ну вот я даже не хочу... У нас есть еще несколько конкретных космических вопросов про кометы. Но я думаю, что мы еще обязательно поговорим на эту тему. У нас просто заканчивается время. Я хотел сказать спасибо большое нашему гостю, что он сегодня пришел. Очень было интересно. У нас сегодня в гостях был Александр Вячеславович Родин, руководитель лаборатории инфракрасной спектроскопии планетных атмосфер высокого разрешения МФТИ, кандидат физико-математических наук. Спасибо.
Спасибо.
Всем до свидания.
До свидания.
13 часов новости.